«Эхо недели» – пятничный подкаст на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с Демисом Паландовым. Показательный срок в деле Лазары Григориадиса, приговоренного к 9 годам лишения свободы за участие в мартовских акциях 2023 года.
Реакция шокирована.
Я в шоке. Конечно, мы продолжим борьбу. Прежде всего, мы обратимся с заявлением к президенту. Я надеюсь, что Лазаре будет помилован.
Лишат ли Грузию статуса кандидата в члены ЕС в случае принятия закона о так называемых иноагентах? Политолог Каха Гугулашвили не исключает такого варианта развития событий.
Европейский Союз может в любой момент отнять статус кандидата у страны, потому что нет такого положения или регуляции, которая запрещает это делать.
Собрание абхазской общественности призвало президента отозвать все антинародные инициативы из парламента, а единственный независимый телеканал Абаза ТВ сменил владельца. Главные сюжеты недели в Абхазии.
Надо ли говорить о том, что купил канал всего за 10 миллионов рублей этнический абхаз, входящий в ближайшее окружение, Аслан Абжани и живущий за пределами Абхазии, Теймураз Агарбак.
Об этом и не только в сегодняшнем выпуске. Оставайтесь с нами. Начнем с главной новости пятницы. Судья Звиад Шарадзе огласил решение Тбилисского городского суда по делу участника протеста 7-9 марта 2023 года. 22-летний Лазары Григориадис приговорен к 9 годам лишения свободы. Молодой человек был привлечен к ответственности за то, что, по версии обвинения, бросил коктейль Молотова в сторону полиции и поджег патрульную машину во время прошлогодних протестов против законопроекта об иноагентах, повторно инициированного грузинской мечтой год спустя. За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет. Прокуратура предъявила видео, утверждая, что на всех кадрах один и тот же человек, который закрывал лицо масками и переодевался. Адвокаты со своей стороны заявляли, что единственным доказательством в деле Лазаре являются утверждения сотрудников полиции. К тому же первые показания, в которых он признается, что кидал коктейли Молотова, были даны без присутствия адвокатов в результате давления. Позже Григориадис хотел изменить показания в присутствии адвоката, но ему было в этом отказано. Несмотря на то, что с первых дней ареста Григориадиса год назад, не дожидаясь суда и следствия, первые лица грузинской мечты Иракли Гарибашвили и Иракли Кубахидзе успели окрестить молодого человека анархистом с коктейлем Молотова, намеревавшимся сжечь полицейского заживо, такого сурового вердикта семья Лазары Григориадиса не ожидала.
Реакция шокирована.
Я в шоке. Конечно, мы продолжим борьбу. Прежде всего, мы обратимся с заявлением к президенту. Я надеюсь, что Лазаре будет помилован.
Сказал журналистам вышедший из судебного зала Гия Каландадзе, дедушка Григориадиса. Своего разочарования не скрывала и адвокат Лика Битадзе.
Мы, конечно, ожидали обвинительного приговора, все к этому шло, но никак не ожидали, что приговорят к 9 годам. Предъявленное обвинение предусматривало лишение свободы от 7 до 9 лет, поэтому 9 лет мы считаем особо суровым вердиктом. Это позорное решение не обосновано. Мы намерены обжаловать приговор. А прошение президенту о помиловании подадим сейчас. Отдельно подаст мать Лазаре, а отдельно мы, адвокаты. Об ожиданиях и сроках ничего не могу сказать. Это дискреция президента. Конституционное право позволяет ей в любой момент издать акт о помиловании.
Реакция представителей правящей партии на разговоры о помиловании Григориадиса была жестко конфронтационной. В частности, депутат грузинской мечты Анри Оханашвили заявил, что, цитирую, «если должностное лицо, называемое президентом, желает поощрить это, то, разумеется, она будет в авангарде этой кампании и предпримет этот шаг». Это также вызовет соответствующую сильную реакцию, и она и другие должны знать, что поощрение коктейлей Молотова является политическим преступлением и недопустимо. Конец цитаты. Однако вечером стало известно, что должностное лицо, называемое президентом, не боится идти на конфликт с правящей партией. Саломе Зурабишвили в интервью ТВ Первеле сказала, что уже помиловала Григориадиса, хотя решение еще не подписала. «Я приняла решение сегодня утром в 10:00. Я посчитала, что этого молодого человека нельзя наказать на 9 лет. Я его еще не подписала, потому что есть процедуры, но решение принято. Я думала об этом несколько дней, но пока не было обвинительного приговора, ничего не могла решить. Теперь есть процедуры. Я не знаю, сколько часов или дней это займет», – заявила Саломе Зурабишвили.
Жесткость приговора Лазара Григориадису может иметь непосредственное отношение к новой попытке грузинской мечты принять законопроект об иноагентах, слегка изменив его название. Прошедшие на этой неделе акции протеста против этой инициативы могут быть прологом к более масштабным акциям. И этим судебным решением власть, возможно, посылает сигнал обществу, что готова использовать правоохранительные и судебные органы для защиты собственных интересов. Тем временем сама мечта продолжает получать сигналы от западных партнеров о неприемлемости избранного пути. Заявлениями против закона о прозрачности иностранного влияния выступили Госдеп и посол США в Грузии, разные структуры Евросоюза. Показательным был обмен репликами на сегодняшней встрече главы правительства Грузии Ираклия Кобахидзе с канцлером Олафом Шольцем. Канцлер, в частности, заявил:
«В этой ситуации важно говорить о проблемах. Поэтому я хотел бы еще раз сказать, что мы были критически настроены, как и весь Европейский Союз, в отношении закона об организациях, находящихся под иностранным влиянием. И после того, как он был отозван, мы очень надеялись, что он больше не будет принят. Сейчас есть попытка принять новый похожий закон, и наша критика остается такой же, как тогда. И мы надеемся, что этот закон также не будет принят, и как тогда будут учтены наши и другие критические высказывания на этот счет», —
сказал Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Кобахидзе. Последний ответил ему:
«Закон о прозрачности полностью соответствует правовым принципам».
Похоже, ситуация заходит в тупик. И это ставит на повестку вопрос, не пересмотрит ли Европейский Союз свою политику в отношении Грузии. Моя коллега Кэти Бочуришвили обратилась с этим вопросом к директору Центра европейских исследований фонда Ронделя Кахе Гугулашвили.
Бадну Каха, нам уже много мнений пришлось услышать по поводу того, могут ли лишить Грузию кандидатского статуса, если будет принят этот закон, или прервать переговорный процесс. Вашего мнения мы еще не слышали. Как могут наказать страну, если станут вообще это делать?
Все зависит от того, насколько далеко этот процесс зайдет. В прошлом году Европейский Союз уже пригрозил Грузии, чтобы Грузия не принимала этот аналогичный закон, правильно? И Грузия тогда отказалась и обещала, что она не будет этого делать. В этом году это все очень похоже на какое-то циничное такое восстание против ЕС. Грузинское правительство в очень провокационной форме, не советуясь ни с кем, решило возобновить работу над этим законом. И они думают, что они хорошо подготовились теперь, и они смогут больше сторонников переманить на свою сторону. На самом деле это невозможно практически убедить людей, что этот закон, он на благо страны. И, конечно же, если это все приведет к свертыванию демократии, как это случилось в России, то, конечно же, у Грузии просто отнимут статус кандидата.
Но такого прецедента говорят, ведь не было.
Механизма нет и тому подобное. Это все неверно. Во-первых, не существует ограничительных каких-то тормозов, в этом смысле институциональных, я имею в виду. Европейский Союз может в любой момент отнять статус кандидата у страны, потому что нет такого положения или регуляции, которая запрещает это делать. Вот этот самый процесс получения статуса кандидата, там, начало переговоров и тому подобное, Этот процесс, он законодательно в любом случае не утвержден в Европейском Союзе. И там нет никаких ограничений в этом смысле. Если Европейский Союз решит, что политически это нужно сделать, и это выгодно, они могут в любой момент отозвать. Ничего им не запретит сделать это. Потому что, во-первых, существует такая... В 2020 году была принята коммуникация Европейской комиссии, где говорилось о процессе интеграции балканских стран в ЕС. И вот там именно в этой коммуникации говорится, что Европейский Союз вводит возможность реверса. Ну, правда, там не сказано о статусе кандидата, но там сказано о еще большем статусе. Например, если переговоры с какой-то страной уже начались, но страна показывает абсолютный регресс в части реформ, то Европейский Союз оставляет себе право не просто там остановить, приостановить переговоры, но и прекратить переговоры. То есть это значит статус вот страна-переговорщик с Европейским Союзом отменяется. Тем более легче можно отменить статус кандидата. Потому что статус кандидата – это ничего, это не то, что тебе дали диссертацию, а потом отняли диссертацию. Нет. Это просто символическое присуждение, какое-то, можно сказать, признание. Признание какого-то уровня отношений между ЕС и этой определенной страной. Если эти отношения свертываются, то представьте себе сейчас, если бы Россия была бы кандидатом ЕС, и она начала войну с Украиной, начала Украину бомбить и тому подобное. Разве были бы какие-либо институциональные препоны для того, чтобы Россию, допустим, лишить статуса кандидата ЕС? Россию вообще выгнали из Совета Европы, не говоря уже ни о чем. А, конечно же, лишили бы кандидата ЕС, если бы она была бы такова. То есть это абсолютно нонсенс, когда утверждают, что нельзя отнять статус кандидата и тому подобное. Такого прецедента до сих пор не было, потому что ни одна страна еще не делала таких глупостей. Страны могли не показывать прогресс по реформам. И в некоторых делах, может быть, даже какие-то реформы свертывались. Но сделать что-то подобное, как вот принятие такого закона, антидемократического абсолютно, и который рассчитан на дискриминацию гражданского общества, такое вполне может явиться причиной для того, чтобы Европейский Союз решился бы на снятие статуса кандидата у Грузии.
Это было мнение директора Центра европейских исследований фонда Ронделя Кахи Гугулашвили. Полное интервью с ним читайте или слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. Другим темам. Главные события недели в Абхазии – собрание общественности, которое прошло в Сухуми 10 апреля, и продажа негосударственного телеканала «Абаза ТВ» бизнесмену из близкого окружения президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжания. Об этом и не только рассказывает редактор «Нужной газеты» Изида Чаня в обзоре событий недели, который традиционно выходит на сайте издания.
10 апреля в Сухуми прошло собрание общественности, которое высказало свою обеспокоенность действиями власти. Здесь были деятели культуры, представители интеллигенции, общественных движений и партий, непартийные жители городов и районов. От участия в собрании отказались некоторые оппозиционно настроенные силы. В частности, руководство ряда общественных организаций. Это оппозиционные силы, отколовшиеся от объединенной оппозиции после декабря. Событий. Ночная сессия парламента по вопросу ратификации соглашения по Пицунской даче. Участие во встрече с общественностью принял экс-президент Рауль Хаджимба. Представители городов и районов, делегированные на собрание, выражали недовольство политикой действующей власти, которая, по их мнению, свидетельствует о кардинальном изменении курса страны и отказе от независимости. Они предлагают остановить власть путем проведения традиционного для Абхазии национального схода, так как считают, что главной угрозой является руководство страны. Это была цитата. В обращении, принятом на собрании, содержится требование к президенту Бжани принять публичное решение об отказе от антинародных инициатив и законопроектов, представляющих угрозу национальным интересам и конституционным правам, свободам граждан Абхазии. Ультиматум рассчитан на 10 дней. Время пошло. Еще одним событием недели стала сделка по продаже негосударственных СМИ. Телевидение «Абаза» было создано абхазским бизнесменом Бесланом Будба одновременно с партией «Эра». С тех пор многое изменилось в жизни Будба, и он уже не претендует на участие в абхазской политике. В связи с проблемами, возникшими в бизнесе, давно живет в Швейцарии. Телевизионный канал все эти годы существовал фактически почти самостоятельно на рекламе, государственных дотациях и за счет участия в грантовых конкурсах, которые проводят международные организации в Абхазии. Однако в нынешнем году по требованию Бжания всем негосударственным СМИ было отказано в государственной поддержке. Парламент молчаливо согласился. К тому же руководство страны взяло курс на вытеснение международных организаций из Абхазии. Таким образом, была подготовлена почва для покупки телеканала, который мешал Аслану Бжане и его окружению завершить формирование монолитного информационного пространства, поддерживающее все решения власти. Надо ли говорить о том, что купил канал всего за 10 миллионов рублей этнический абхаз, входящий в ближайшее окружение Аслана Бжане и живущий за пределами Абхазии? Теймураз Агарба, который занимается строительным бизнесом в Москве, обещает творческому коллективу не вмешательство в редакционную политику. Ничего нового. Сколько раз СМИ проходили через эти обещания, особенно на постсоветском пространстве. Возможно, наша база окажется исключением из правила, хотя новые цели и задачи вызывают массу вопросов уже сегодня. Отражение современного образа жизни Абхазии, привлекательного как для старших поколений, так и молодежи. Продвижение современного облика Абхазии за пределами республики и поддержка туристической индустрии. Было бы к чему привлекать и что продвигать. О том, что власть начала подготовку к выборам, свидетельствует не только покупка телевизионного канала «Абаза», но и предупреждение Минюста в адрес четырех партий. Наряду с несуществующими партиями, такими как, к примеру, партия Беслана Будба «Эра», о которой мы говорили выше, в перечень попала и оппозиционная партия «Апсны». Минюст требует от руководителей партии представить финансовую отчетность, информацию о численности членов партии в территориальном отделениях, местонахождение постоянно действующего органа и другую информацию, определенную законом. Глава Министерства юстиции Анри Барцец предупреждает, что в случае невыполнения требований Минюст будет настаивать на приостановлении деятельности указанных партий в судебном порядке. Требования, предъявляемые отдельным партиям, в числе которых не оказалось ни одной провластной, свидетельствуют о выборочности, с которой государственное ведомство относится к своим обязанностям. В перечне партий, которых интересует Минюст, не попала пропрезидентская партия Мцахара, партия «Единая Абхазия», которую по сей день возглавляет глава Совета Безопасности Сергей Шамба. Проанквабовская партия «Айтайра». Думаю, что жителям Абхазии было бы интересно ознакомиться как с финансовой отчетностью, особенно провластных партий, и особенно выборные периоды, так и с их списочным составом. На этой неделе ситуация с водой и электричеством оставалась прежней. Шестичасовой веер и отключение по случаю аварии. Водоканалы и энергетики продолжают оспаривать пальму первенства в вопросе отключений. Аслан Бжания на этой неделе продвигал современный и привлекательный облик Абхазии. Встречаясь с гостями из Крыма, поздравляя мусульман с праздником Ураза-Байрам, присваивая почетные звания и награды. СМИ освещали все с картинками. Премьер-министр Александр Анквап болел. Министр иностранных дел Инна Аллардин повернулся после отпуска к своим обязанностям, но в публичной активности не замечен. МВД продолжает изымать теперь уже незаконные аппараты по добыче криптовалюты. Министерство просвещения рекламирует российские вузы для выпускников абхазских школ. Министр туризма путешествует по России. А общественность рассматривает торт, подаренный армянской общиной Аслану Бжания по случаю дня рождения. Судя по дате, указанной на торте, 2025 год, президентские выборы уже прошли, а вокруг мастичной фигурки Аслана Бжания снабжания сидящего в президентском кресле вся исполнительная власть. Народ гадает над фигурой премьер-министра, пытаясь понять, доверила ли армянская община эту должность Анквабу или заменила его. Интрига недели.
Это был обзор событий недели в Абхазии «Нужной газеты» ее редактора Изиды Чайния. А мы продолжаем абхазскую тему. До выборов президента самопровозглашенной республики остается всего один год, и многие действия властей в Абхазии рассматриваются через призму выборов. А что делает в это время абхазская оппозиция? Телеграм-канал «Эхо Абхазии» опубликовал интервью с лидером абхазского народного движения Адгуром Ардзинба, в котором его спросили о планах оппозиции на предстоящих президентских выборах.
Это пока рано обсуждать.
Почему? Всего год?
Да нет, я думаю, пока это некорректно обсуждать.
То есть ни программу, ни...
Естественно, мы программой занимаемся.
А вот расскажите все-таки. Потому что странно звучит, что год до выборов, а вы ничего вообще не делаете.
Нет, как не делаем? У нас встречи по селам, по городам. Мы общаемся с разными слоями нашего общества. И у нас есть программа развития, но мы ее сейчас дополняем с учетом мнения разных политических организаций, представителей интеллигенции, представителей наших сел и так далее. Это такая многоуровневая, пошаговая программа, которую мы в ближайшее время обязательно представим. Но я уже сейчас могу сказать, что основной упор будет направлен на поддержку села, наших крестьян. Мы вывели сумму до 1 миллиарда рублей в год. В перспективе это не сразу произойдет, но в течение 2-3 лет до 1 миллиарда рублей мы будем направлять на поддержку села. В приоритете у нас будут вопросы демографии, образования, здоровья нации. Потом вопросы мобилизационной подготовки, обороны и безопасности. А тут необходимо серьезное реформирование вообще системы вооруженных сил, защиты, обороны. Сегодня проводится определенная работа, но эту работу необходимо систематизировать по примеру лучших образцов мировых практик, когда не только военнослужащие, которые проходят службу, но и каждый гражданин призывного возраста знает, к какому подразделению он прикреплен. В случае, не дай бог, наступления войны, он знает, куда ему идти, какую военную задачу выполнять и так далее. Потом план эвакуации, обеспечение продовольственной безопасности. Это те вопросы, которые необходимо решать в ускоренном порядке, потому что угроза военной экспансии со стороны Грузии, она носит перманентный характер, она присутствует постоянно. Кроме нас самих, нашу родину никто не защитит. У нас есть стратегический партнер, наш друг Российская Федерация, всегда придет нам на помощь, у нас есть соответствующие профильные соглашения, но приходят на помощь к тому, кто умеет сам себя защищать. Если мы полностью отдаем свою внешнюю безопасность на откуп нашему стратегическому партнеру, но это другое государство, это неправильно. Мировой практики таких примеров нет. И вот это одни из тех вопросов, которые будут в этой программе отражены. Ну и, естественно, экономика. У нас есть в стране деньги. Надо перестать воровать, надо перестать неэффективно тратить наши государственные средства, в том числе и российскую финансовую помощь. Дисциплину платежей нужно будет изменить. Реформа налогового законодательства для бизнеса, даже если взять элементарный пример по отчетности. Сегодня бизнесмен, юридическое лицо, вынуждено сдавать отчет в 4 места в бумажном виде. То есть это все анахронизм, это все надо поменять. Для бизнеса надо создать максимально комфортные условия для отчетности, для взаимодействия с государством. С другой стороны, обеспечить полную прозрачность ведения предпринимательской деятельности. И тогда будет эффект. Это, опять же, мировая практика, когда идешь навстречу бизнесу, и бизнес тоже открывается. Если говорить простым языком, необходимо создать такие условия, когда находиться в тени менее выгодно, нежели работать прозрачно. Что касается электроэнергии, тариф мы обязательно сократим. Тот тариф, который установлен сегодня, рубль 80, и сейчас в этом году, а в следующем году будет еще больше 2 рублей, мы обязательно его сократим, но при этом мы направим усилия на увеличение собираемости. Более того, того, мы будем привлекать и инвестиции тоже. Но инвестиции, качественные инвестиции, в промышленность, в производство, в переработку. У нас огромный потенциал, который открывает перед нами наш субтропический климат. Рядом с нами находится Российская Федерация. Это огромный рынок, который для нас открыт. У нас есть соглашение о режиме торговли товарами, то есть произведенная продукция в Абхазии беспошлинно может поставляться на российский рынок.
Атгур, скажите, пожалуйста, у вас складывается ли команда и планируете ли вы кооперироваться с какими-то другими движениями?
В Абхазии, объективно говоря, нет ни одной политической силы, которая в полной мере может предоставить всю команду управления страной. У нас более 150 руководителей разного уровня, поэтому мы обязательно будем привлекать к работе самых профессиональных, порядочных, честных людей со всех политических команд. В том числе и сегодня действующие во власти есть люди, которые довольно профессионально выполняют свою работу. Я работал в этой системе управления более 11 лет, я практически всех знаю очень хорошо. Разделять на своих и чужих, эта практика продолжается с 2004 года, в большей степени она сейчас проявляется. Она не дает никакого положительного эффекта для народа, для страны.
Это был материал телеграм-канала «Эхо Абхазии». С лидером АНД Атгуром Ардзинба беседовала Елена Заводская. И в завершение нашего подкаста несколько слов о событиях в Южной Осетии, где также готовятся к выборам парламентским, которые пройдут уже в июне этого года. Участие в них планирует принять 12 политических партий. Главной в самопровозглашенной республике считается кампания по выборам президента, вокруг которой и кипят основные электоральные страсти, в то время как парламентские выборы не всегда набирали явку даже в 50% избирателей. Однако их значимость подняла партия «Единая Осетия», которая предложила новую схему борьбы за власть, когда триумф на парламентских выборах конвертируется в победу на президентских, а выдвижение кандидата номер один по партийному списку предполагает презентацию политика в качестве претендента на президентское кресло. На этой неделе две партии из 12 представили свои списки. Оппозиционная партия «За справедливость» выдвинула в первой тройке Гари Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамбулата Медоева, которые недавно были лишены российского гражданства. Главный вопрос здесь – допустят ли их к выборам. В свою очередь, партию «Единая Осетия» возглавил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ацамас Бибилов. В партийный список, возглавляемый Бибиловым, также вошли бывший спикер парламента Алан Таддаев, экс-министр обороны Владимир Пухаев, бывший председатель Верховного суда Олеся Кочеева. На съезд приехал и экс-президент самопровозглашенной республики, бывший председатель партии Анатолий Бибилов. Ни для кого не секрет, что он остается неформальным лидером «Единой Осетии». Подробнее о партийной жизни в Южной Осетии читайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. У меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». Его подготовил я, Демис Паландов. Всего вам доброго.